С Анной Мартыновной я встретился самым обыкновенным образом. Посетив после кончины матушки нашу деревню, в которую я не заезжал больше 15 лет, я получил от посредника приглашение. Тогда по всей России с незабытой доселе медленностью происходило размежевание через полосицы. Приглашение прибыть для совещания с прочими владельцами нашей дачи в имении помещицы вдовы Анны Слеткиной. Известие о несуществовании более на сём свете матушкина жиденка с черносливообразными глазами нисколько, признаюсь, меня не опечалило. Но мне было интересно взглянуть на его вдову. Она слала у нас за отличнейшую хозяйку. И точно, ее имение, и усадьба, и самый дом. Я невольно взглянул на крышу, она была железная. Все оказалось в превосходном порядке, все было аккуратно, чисто, прибрано, где нужно выкрашено, хоть бы у немки. Сама Анна Мартыновна, конечно, постарела, но та особенная сухая и как бы злая прелесть, которая некогда так меня возбуждала, не совсем ее покинула. Одета она была по-деревенскому, но изящно. Она приняла нас нерадушно. Это слово к ней не шло. Но вежливо. И, увидав меня, свидетеля того страшного происшествия, даже бровью не повела. Ни о матушке моей, ни о своем отце, ни о сестре, ни о муже она даже не заикнулась. Точно воды в рот набрала. Были у ней две дочери. Обе прихорошенькие, стройненькие, с милыми личиками, с веселым и ласковым выражением в черных глазах. Был и сын, немножко смахивавший на отца, но тоже мальчик хоть куда. Во время прений между владельцами Анна Мартыновна держалась спокойно, с достоинством, не выказывая ни особенного упорства, ни особенного корыстолюбия. Но никто, вернее ее, не понимал своих выгод и не умел убедительнее выставлять и защищать свои права. Все подходящие законы, даже министерские циркуляры, были ей хорошо известны. Говорила она немного и тихим голосом, но каждое слово попадало в цель. Кончилось тем, что мы на все ее требования изъявили согласие и таких понаделали уступок, что оставалось только удивляться. На возвратном пути иные господа помещики даже самих себя выругали, все кряхтели и покачивали головами. «Экая баба умница!» — говорил один.
«Продувная шельма!»
— вмешался другой, менее деликатный владелец.
«Мягко стелет, да жестко спать!»
«Да, искряга же!» — прибавил третий.
«Рюмка водки и кусочек икры на брата. Это что ж такое?
Чего от нее ждать-то?»
— брякнул вдруг один, до того безмолвный помещик.
«Кому ж неизвестно, что она мужа своего отравила?»
К удивлению моему, никто не почел нужным опровергнуть такое ужасное, наверное, ни на чем не основанное обвинение. Это тем более меня удивило, что, несмотря на приведенные мною брончивые выражения, уважение к Анне Мартыновне чувствовали все, не исключая ни деликатного владельца. Посредник, тот даже в пафос впал.
«Возведи ее на трон!» — воскликнул он. «Та же Семирамида или Екатерина II. Повиновение крестьян – образцовое, воспитание детей – образцовое, голова, мозги».
Семирамиду и Екатерину в сторону. Но не было сомнения в том, что Анна Мартыновна вела жизнь весьма счастливую. Довольством внутренним и внешним, приятной тишиной душевного и телесного здоровья так и веяло от нее самой, от ее семьи, от всего ее быта. Насколько она заслуживала это счастье – это другой вопрос. Впрочем, подобные вопросы ставятся только в молодости. Все на свете, и хорошее, и дурное, дается человеку не по его заслугам, а вследствие каких-то еще неизвестных, но логических законов, на которые я даже указать не берусь. Хоть иногда мне кажется, что я смутно чувствую их. Я осведомился у посредника об Евлампии Мартыновне и узнал, что она как ушла из дому, так и пропала без вести. И, вероятно, теперь уже давно воспарила в горнее. Так выразился наш посредник. Но я убежден, что я видел Евлампию, что я встретился с нею. Именно вот как.
Года 4 после моего свидания с Анной Мартыновной я поселился на лето в Мурине, небольшой деревушке около Петербурга, хорошо известной дачникам средней руки. Охота около Мурина была в то время не дурна, и я ходил с ружьем чуть не каждый день. Был у меня товарищ некто Викулов из мещан, очень неглупый и добрый малый, но, как он сам про себя выражался, совершенно потерянного поведения. Где только не был этот человек и чем он не был, ничего-то его удивить не могло. И все-то он знал, но любил он только охоту да вино. Вот однажды возвращались мы с ним в Мурино, и пришлось нам миновать одинокий дом, стоящий у перекрестка двух дорог и обнесенный высоким и тесным частоколом. Не в первый раз видел я этот дом, и всякий раз он возбуждал мое любопытство. В нем было что-то таинственное, замкнутое, угрюмо-немое, что-то напоминавшее острог или больницу. С дороги только и можно было видеть, что его крутую темной краской выкрашенную крышу. Во всем заборе находились одни ворота, и те казались наглухо запертыми. Никакого звука не слышалось никогда за ними. Совсем тем вы чувствовали, что в этом доме непременно кто-нибудь обитает. Он вовсе не являл вид заброшенного жилья. Напротив, все в нем было так прочно и плотно и дюже, что хоть осаду выдерживай. «Что за крепость такая?» — спросил я у своего товарища. «Не знаете?» Викулов лукаво прищурился.
«Чудное, небось, строение. Много с него здешнему исправнику дохода».
«Как так?»
«Да так же. О хлыстах, раскольниках. Вот что без попов живут. Небось, слыхали?»
«Слыхал».
«Ну вот тут их главная матка обретается».
«Женщина?»
«Да. Матка. Богородица по-ихнему».
«Что вы?»
«Я же вам говорю. Строгая, говорят, такая. Командирша тысячами ворочает. Взял бы я до всех этих богородиц. Да что толковать?»
Он позвал своего пигашку, удивительную собаку с превосходным чутьем, но без всякого понятия о стойке. Викулов принужден был подвязывать ей заднюю лапу, чтобы она не так неистово бегала. Слова его запали мне в память. Я, бывало, нарочно сворачивал в сторону, чтобы пройти мимо таинственного дома. Вот однажды поравнялся я с ним, как вдруг... О чудо! Засов загремел за воротами, ключ завизжал в замке. Потом самые ворота тихонько растворились. Показалась могучая лошадиная голова с заплетенной челкой под расписной дугой. И не спеша выкатила на дорогу небольшая тележка вроде тех, в которых ездят барышники и наездники из купцов. На кожаной подушке тележки ближе ко мне сидел мужчина лет 30, замечательно красивый и благообразной наружности в опрятном черном армяке и низко на лоб надетом черном картузе. Он степенно правил откормленным, как печь, широким конем, а рядом с мужчиной по ту сторону тележки сидела женщина высокого роста, прямая, как стрела. Голову ее покрывала дорогая черная шаль. Одета она была в короткий бархатный шушун оливкового цвета и темно-синюю мериносовую юбку. Белые руки, чинно сложенные у груди, поддерживали друг дружку. Тележка завернула по дороге налево, и женщина очутилась в двух шагах от меня. Она слегка повела головою, и я узнал Евлампию Харлову. Я узнал ее немедленно. Я ни единого мгновения не колебался, да и нельзя было колебаться. Таких глаз, как у ней, и особенно такого склада губ, надменного и чувственного, я ни у кого не видывал. Лицо ее стало длиннее и суше. Кожа потемнела, кое-где виднелись морщины. Но особенно изменилось выражение этого лица. Трудно передать словами, до чего оно стало самоуверенно, строго, горделиво. Непростым спокойствием власти Пресыщением власти дышала каждая черта. В небрежном взоре, который она на меня уронила, сказывалась давнишняя застарелая привычка встречать одну благоговейную безответную покорность. Эта женщина, очевидно, жила окруженная не поклонниками, а рабами. Она, очевидно, даже забыла то время, когда какое-либо ее повеление или желание не было тотчас исполнено. Я громко назвал ее по имени и по отчеству. Она чуть-чуть дрогнула, вторично посмотрела на меня не с испугом, а с презрительным гневом. Кто, мол, смеет меня беспокоить? И, едва раскрыв губы, произнесла повелительное слово. Сидевший рядом с ней мужчина встрепенулся, с размаха ударил вожжой по лошади. Та двинулась вперед с шибкой и крупной рысью, и телега скрылась. С тех пор я не встречал более Евлампии. Каким образом дочь Мартына Петровича попала в Хлыстовские Богородицы, я и представить себе не могу. Но кто знает, быть может, она основала толк, который назовется или уже теперь называется по ее имени Евлампиевщиной. Все бывает, все случается. И вот что я имел сказать вам о моем степном короле Лире, о семействе его и о поступках его. Рассказчик умолк, а мы потолковали немного, да и разошлись восвоясь.